И вся жизнь садху – это сонастроенный с божественными существами, божественными энергиями и с высшим Я. При понимании, что это нераздельно с высшим Я. То есть вся жизнь садху – это проникновение в божественную реальность, прославление божественной реальности, настрой на божественную реальность, исследование божественной реальности, открытие себя божественной реальности и проведение энергии божественной реальности. Поэтому жизнь садху отличается от жизни кармического человека, потому что кармический человек, в чем его жизнь заключается? В исследовании материальной реальности, в проведении воли своего эго, следование шаблонным стереотипам, присущих земному миру, материальной реальности, пожинание плодов своей кармы, прославление материальной реальности. Что это, когда там реклама, когда нам преподносят самые такие превосходные товары, услуги. Это прославление материальной реальности. Почему современный мир имеет столько проблем? Он сбился с пути. Он начал прославлять то, что не должно прославлять, то, что не следует прославлять. Потому что прославление – это возведение на пьедестал, это придание статуса высокой истины, придание статуса идеала, придание статуса главенства в шкале ценностей. И когда вам в качестве статуса идеала преподносят гамбургер, сотовый телефон, какую-то услугу, то есть прославление идет. Это как форма сильного невежества. Потому что прославление подобных вещей связывает душу. Так играет майя, тиротха на шакти, закрывающая божественную реальность. Потому что прославляться должно то, что возвышает душу, освобождает ее. То, что ведет ее по пути мудрости и освобождения. Современный мир взял другой курс. Почему он взял его? Потому что люди, проживающие в нем, сбиты с толку иллюзий материального мира, околдованы иллюзией материального мира, не знают, что верно, что неверно. Потому что в нормальных цивилизациях прославляются божественные существа, мудрецы, путь эволюции и путь освобождения. В состоянии сбитости с толку могут прославляться разные вещи. Агрессия, ненависть может прославляться. Разделение людей, кумиры, политики, йогурты, гамбургеры. Все это ложные кумиры, ложные ценности материального мира. Нельзя сказать, что это плохо. Это скорее детский сад. Можно ли говорить, что дети плохие? Нет, они не плохие, просто они дети, когда они возятся с игрушками. Таким же образом материальный мир, цивилизация человеческая, прославляющая материальные блага, материальный мир – это детская цивилизация, которая сиюминутна, которая следует текущим тенденциям общества. Потому что это цивилизация восходящего типа, где человек методом пробы и ошибок выбирает какие-то пути, какие-то отвергает, и это длится постоянно. Иногда прогрессирует, иногда деградирует. Цивилизация нисходящего типа, напротив, это апурушея цивилизации, нечеловеческие, а идущие от божественных существ, например, от Брахмы, Творца Вселенной, от святых, от ситхов, указывающих путь освобождения. Здесь нет шанса ошибиться, потому что если эта мудрость нисходящего типа передается, то люди следуют ей, как ученики следуют учителю грамматики. Если ученики изучают грамматику под руководством учителя, рано или поздно они изучают буквы, слова и учатся говорить, и затем хорошо говорят. И вот ведические тексты все относятся к категории шрути, божественных откровений, то, что услышано, это и есть нисходящий принцип ведической цивилизации. Принцип божественного авторитета, который мы принимаем. Обычно в светской цивилизации авторитет – это ученый, эксперт, мнение которого авторитетно обоснованное, которое может оспорено быть со временем, превзойдено. Например, авторитет Ньютона был оспорен Эйнштейном, так появилась теория относительности. Классическая физика Ньютона уступила теории Эйнштейна. Авторитет конечности знаний Эйнштейна был оспорен снова в 20 веке. Так появилась квантовая физика, которая пошла дальше теории относительности. Это бесконечный процесс, когда одни авторитеты не спровергаются, другие появляются. Одна теория и парадигма сменяет другую парадигму. В традиции духовного знания процесс постижения выглядит иначе. Нисходящее знание означает, что есть авторитеты, которые не зависят от парадигмы, времени, обстоятельств. Они не неспровергаются, они постигаются все глубже, глубже и глубже. Если что-то сменяется или неспровергается, то наша степень постижения. Ну, например, мы считали Дататрию одним. Потом 10 лет прошло, мы читаем мантру Дататрии, Дататрия оказывается другое. Прошло еще 30 лет, мы постигаем еще глубже Дататрии. И вот старые наши представления о Дататрии не спровергаются, появляются новые. То есть мы глубже, глубже. Или мы поем мантру Ом. Сначала для нас Ом был просто звуком. Затем мы начали видеть глубину в звуке, распознавать тонкие проявления Ом в мире бодрствования, сновидений, сна без сновидений. Затем мы увидели Ом как всепронизывающую силу мироздания на Земле. Так постепенно наши понятия об Ом углубляются. Или мы понимали учение Адвайты, прочитав тексты Шанкары. Например, Века Чудамани Атва Бодха или Аватхута Киту Дататрея. По мере практики, анализа и размышлений наше понимание Адвайты перестало быть умственным. Мы начали получать некоторые опыты. Мы врастаем все глубже, глубже, глубже в учение, в практику. Мы восходим, касаясь нисходящего знания. Мы сами восходим, но само это знание нисходящее. Мы не изобретаем чего-либо, мы бесконечно углубляемся в то, что не зашло. Поскольку учение – это загадка, которую надо расшифровать, разгадать. Учение, дхарма – это великая возможность, которую нужно раскрыть. Это семя, которое нужно прорастить. И в процессе садханы мы проращиваем семя учения в самом себе. Трипура Рахасья, глава 14. Почему Вселенная является простым воображением? Как обрести ту сильную волю, которая может сотворить ее? И как обрести наивысшую истину? Принц Махасена после путешествия во Вселенную внутри холма, созданную силой мудреца, начал задавать различные вопросы. Он не мог понять, как можно сотворить силой сознания целую Вселенную. был шокирован и поражен разными вещами. Например, тем, что йог сотворил целую вселенную внутри холма, хотя холм был несколько километров в диаметре. Но внутри него была целая вселенная со своими звездами, планетами, солнцем, луной. И внутри этой вселенной он проявлялся как Брахма, Вишну и Шива. Также он не мог понять, как в этой вселенной прошел всего один день. На Земле прошло несколько десятков тысяч лет. Все это глубоко его озадачило. Вот с этими вопросами он начал задавать. Он пришел к сыну мудреца и начал задавать вопросы.
Он спросил своего спутника: «Великий и мудрый святой, ты знаешь и этот мир, и тот, что за пределами этого? Я не верю в то, что есть что-либо, чего ты не знаешь. Пожалуйста, ответь мне сейчас».
Итак, сын царя, эта история начинается с того, что затеял царь жертвоприношение коня. А когда жертвоприношение коня делается, для чего? Чтобы расширить царские владения. Проводится ритуал, и затем несколько коней с табличками на шеях посылаются в разные пределы. На этих табличках написано: эти земли, примерно так, эти земли принадлежат мне, это все мое владение. А кто хочет, а кто сомневается, он может поспорить со мной. А за конем идет армия. То есть, если кто-то сомневается, он может выйти и сразиться. Вот. Но если армия большая, кто сомневается, что это владение царя? То есть, это ритуал, такая ягья, когда царь расширяет свои владения, посылая коней с такими табличками вооруженных воинов в разные стороны света. То есть, было небольшое царство, царь накопил достаточно сил и провел эту ягью, жертвоприношение коня, и расширил свое царство в несколько раз. И вот эти кони вместе с принцами, царевичами и воинами, они дошли до одной местности. И навстречу этим коням вышел какой-то юноша. И как бы играючи взял, перебил их всех. А некоторых даже увел в плен, где они исчезли. Одного отпустил только и сказал: скажи своему царю, чтобы сюда не ходил. Царь возмутился, бросил вызов, послал еще больше воинов. Эти воины тоже исчезли. Тогда поняли, что там что-то дело неладное. Советники царя порекомендовали послать умного принца на переговоры. И этот принц, он пришел и увидел, что там всего лишь один святой живет на этом холме. Он начал просить вернуть армию. Познакомился, спросил, кто ты такой. Это оказалось сын мудреца. Мудрец давно находится в самадхи. Этот сын мудреца ему тоже несколько тысяч лет. Но на самом деле этот сын мудреца, он имел тело сына мудреца в физической вселенной. Сам он уже давно стал Брахмой, Вишну и Шивой, творцом вселенной. Он создал свою собственную вселенную. То есть это Дживанмукти, полностью освобожденное существо, Ситха Пуруша. А на земле он как бы имеет только свое представительство, как бы в этом холме, в виде тела. Таким образом, царь, сам того не зная, послал своих коней и воинов, и принцев, и столкнулся с другим Брахмой, Вишну и Шивой, с одной из форм Даттатреи, который обитал внутри холма, столкнулся с великим божеством, случайно совершенно. И тогда царевич просто показал ему эту вселенную внутри холма. Сначала он предложил ему войти в своем теле. И принц, он сказал, что он не может в своем теле туда войти. Тогда сказал: ну ладно, тогда войди в тонком теле. Сказал: я тоже не могу и в тонком теле войти. Тот сказал: ну, наверное, ты йогу не очень-то знаешь. Йога не самая сильная сторона твоя. Тогда он своей силой воли выделил его тонкое тело и ввел его внутрь холма. Затем силой воли дал ему грубое тело уже в другом измерении, в своей вселенной. И в этом искусственно созданном теле его душа была на время помещена, и они путешествовали вместе с этим сыном мудреца. И когда он увидел, что этот сын мудреца создал целую вселенную внутри холма, и он там пребывает, как Брахма, Вишну, Шива и все боги, он был просто изумлен. Вот эти вопросы — это следствие его изумления.
Пожалуйста, ответь мне сейчас. Как ты можешь говорить, что все чистое воображение? Сколько бы я ни воображал, мое воображение не материализуется. Но ты создал Вселенную силой своей воли. И все же, каким образом время и пространство отличаются в этих творениях? Пожалуйста, скажи мне. Будучи спрошенным об этом, сын мудреца ответил: «Воля замышляет результативно или безрезультативно, согласно тому, насколько она однородна или прерываема нерешительностью. Разве ты не знаешь, что этот мир – результат желания Брахмы?»
Так мудрец ему рассказал следующее. «Весь мир – это воображение, весь мир – это творческая визуализация». Но этот царевич ему возразил: как мир воображения? Сколько бы я ни воображал, мир мне не подчинится, я не могу его создать. Тогда йог ему открыл важную истину. Все дело в воле. Если твоя воля слаба, нерешительна и прерывается, то ты действительно ничего не можешь. Но если твоя воля сильна, то со временем она обретет такую силу, когда ты сможешь все что угодно. Что есть воля в человеке? Воля в человеке – это божественная сила, ичха-шакти. И в процессе садханы, в процессе йоги, очень важно эту силу развивать. Когда вы занимаетесь концентрацией, эта сила увеличивается. Она очень важна для йогина. Выполняя базовые практики, мы концентрируемся на точке, на пламени свечи, затем на тонком слоге, тоже сукшма-дхарани. Тонкая концентрация, затем на избранном божестве, затем на пространстве. Когда ваша воля набирает силу, ваш ум может достигать очень многого в духовной практике. Почему люди многие вещи не могут делать? Им не хватает этой силы. Эту силу важно накапливать йогину, накапливать планомерно, постоянно, годами. Эта сила подчинена другой силе, силе мудрости, джняна-шакти. Джняна, ичха и крия – это три главные силы в этом мире. Джняна в нас – это осознавание. Ичха в нас – это наша воля, способность что-либо намеревать. А крия – это действие, способность производить действие. В ведической традиции эти три главные силы – это Сарасвати, Лакшми и Парвати. И когда мы делаем Лакшми Арати, мы призываем эту божественную волю, мы пробуждаем в нас воли добиваться желаемого, процветать, жить гармонично. То есть Лакшми – это такая благожелательная божественная воля, которая все делает процветающим и гармоничным. Когда мы делаем Сарасвати Арати, мы пробуждаем божественную мудрость, ту силу в нас и в пространстве, которая позволяет нам понимать вещи, как они есть, проникать в скрытую суть вещей и овладевать мастерством в понимании этих вещей.
Он выглядит реальным и постоянным, потому что изначальное желание столь могущественно. В то время как мир, порожденный тобой, никто не принимает всерьез, и твое собственное недоверие делает его тщетным.
Мир, созданный Брахмой, Творцом Вселенной, такой устойчивый, сильный, глубокий, материальный Вселенной, потому что воля, стоящая за этим миром, очень устойчива и глубока. Но человеческий мир очень неустойчивый, потому что его воля очень слаба. и он сам не сомневается. И когда мы идем по пути освобождения, например, в йоге иллюзорного тела, мы порождаем определенный мир, порождаем определенную визуализацию. Если эта воля будет глубока и сильна, эта визуализация даст свои плоды. Тогда, говорят, такой человек достиг йоги иллюзорного тела, обрел иллюзорное тело. Если она будет слаба, то и признаки реализации тоже будут слабы.
Концепция материализуется по следующим различным причинам. На основании естественной деятельности, как в случае с Брахмой-творцом. Благодаря владению живыми драгоценными камнями, как в случае с Якшами и Ракшасами. При помощи трав, как в случае с богами. Через практику йоги, как в случае с йогами. Чудесной властью заклинаний, как в случае с отдельными ситхами. Силой аскезы, как в случае с некоторыми мудрецами. И на основании дарованных благ, как в случае с архитектором Вселенной Вишвакармой. Чтобы сделать новую концепцию эффективной, необходимо забыть старые ассоциации. И новая концепция будет продолжаться только до тех пор, пока она не будет заблокирована старыми.
Чтобы воля воплотилась, необходимо овладеть искусством выражения санкальпы. Это называется санкальпа-видья. Санкальпа означает сила намерения. Например, если вы выполняете какую-то садхану, например, ягья или хаван, или какое-то там начитывание мантры, то если вы выражаете санкальпу, вы наливаете немного воды в руку, говорите свое имя, говорите дату, место, чей вы ученик, чей вы сын, и говорите, чему вы посвящаете этот ритуал. И затем выливаете эту воду справа от себя. А если вы делаете для другого человека, вы еще и повторяете имя этого человека. То есть вы зарождаете намерение, обозначая свое место во Вселенной, формируя намерение. А затем к этому намерению подключаете силу ритуала, который вы производите. Тогда эта санкальпа, отправившись в пространство, начинает работать и получается какой-то результат. Или, например, если вы выполняете тапасию, и в конце ретрита или какой-то садханы посвящаете заслугу от этой тапасии или ретрита какому-то событию, или какому-то человеку, оно тоже сработает. Например, один человек провел 3 года в ретрите. Это такая история из жизни. Не наших практикующих. И когда он сидел в ретрите, он увидел, что один его знакомый человек покинул тело и родился в аду из-за каких-то скрытых ранее накопленных греховных реакций. Тогда он перед выходом уже из ретрита 3-летнего, он провел небольшой ритуал и создал намерение посвятить все заслуги от ретрита избавлению этого человека от ада. И он посвятил заслуги этому человеку, душе этого человека. Когда он выполнил посвящение заслуг, он увидел, что его душа освободилась из ада. И он увидел ее в состоянии света. Так сработало посвящение заслуг. Заслуги – это тонкая духовная энергия, которую можно дарить, передавать, посвящать чему-либо, направлять куда-либо. Это, если проводить аналогии с человеческим миром, что-то вроде виртуальных денег. Их можно перекидывать со счета на счет, если знать как.
Концепция сильна, если ей не препятствует какая-то предшествующая концепция. которая в противном случае разрушает ее.
Так, чтобы санкальпа сработала и изменила реальность, необходимо, чтобы старая санкальпа перестала действовать. Например, если у человека есть подсознательная установка на бедность, а он выражает намерение быть богатым, то если его подсознательная установка на бедность формировалась 20 лет, а его намерение быть богатым формировалось 3 дня, то сколько он ее не будет выражать, старая санкальпа, оно будет перебивать. То есть его новая санкальпа должна по силе и глубине настолько быть сильной, чтобы прекратить, заблокировать действие старой санкальпы или ее растворить. Один человек, я часто рассказываю эту историю, выполнял садхану в горах, в Тибете, где-то на Кайласе. И он призывал бога богатства, Джамбалу или Куверу. И еще одного духа охранителя местности. Но он никак не мог разбогатеть. И тогда он однажды призвал духа покровителя, который дает богатство, и сказал: «Я столько тебе делаю подношений, почему я никак не могу разбогатеть?» Он сказал: «Хоть ты делаешь подношения, я во все стараюсь, но я не могу тебя сделать богатым, потому что твоя карма, твоя заслуга не позволяет этого. Нужно еще, чтобы было достаточно заслуг. На самом деле я старался. Помнишь, тебя пригласили в один из домов, где кормили монахов? Там тебе тоже давали еду. Помнишь, в твою тарелку упал кусок жира? Это моя работа». Если, например, у человека карма предков, карма голодных духов, он не сможет маленькой санкальпой ее изменить. Его новая санкальпа должна изменить всю его карму и стереть его карму предков. Это же касается и пути освобождения. Если у нас санкальпа на освобождение, а старая санкальпа была на удовлетворение привязанности материального мира, то санкальпа на освобождение сработает только тогда, когда она очистит старую, предыдущую санкальпу, предыдущая санкальпа перестанет работать. Это как две противоборствующие воли. Одна старая, одна новая. Человеческая карма – не что иное, как ранее выраженная воля, которая обрела какую-то материальность, какую-то энергетическую проявленность. А наши усилия – это новая воля. И эти две воли, они сталкиваются. Поэтому старая воля является кармой. Уже она считается как бы не нашей, а чем-то таинственным. Говорит, карма, что-то такое таинственное. Ничего таинственного. Просто карма – это наша прошлая воля, которой мы не помним, но в прошлых жизнях была. Это наши мысли, которые накопились, наши намерения и желания в прошлом. Она кажется таинственной, потому что память прошлых жизней заблокирована при воплощении. И старые мысли, они не видны, они глубоко спрятаны в тонком теле. Но это наши прошлые намерения, все это наше. Это не какая-то злая, чужая воля, какой-то рок и прочее. Карма. Это наши собственные мысли, старые намерения. Просто они нам сейчас поверхностным умом не улавливаются. А наши намерения, наша новая воля, это результат наших усилий, называют пурушакара. Наши собственные стремления, собственные усилия. Вот карма старая и новая воля, пурушакара, говорит, что они как два барана на узкой жердочке над горным мостом сталкиваются. И какой баран сильнее, тот того и сбросит в пропасть, тот и победит. Если наша воля новая сильнее, то наша карма сдается. Если наша воля слабее, то старая карма побеждает, и мы сходим снова на привычную дорожку старых тенденций.
Она действенна только тогда, когда сильна и полна воли. Таким способом становятся достижимыми даже великие вещи. Твои концепции не осуществляются по вышеупомянутой причине. Поэтому ты должен практиковать сосредоточение мысли, если ты желаешь, чтобы твои собственные творения имели место. Сейчас я расскажу тебе о различиях во времени и пространстве. ты не сведущ в делах этого мира, и поэтому ты заинтригован всем этим. Я разъясню появление этих различий. Солнце помогает всем видеть, но ослепляет сов. Вода – место жительства рыб, но человек в ней тонет. Огонь сжигает человека, но является пищей для птиц тетиви. Огонь обычно тушится водой, но он властвует посреди океана во время растворения мира. Подобные несоответствия наблюдаемы повсеместно. Люди и животные участвуют в действиях с помощью своих членов и органов чувств, в то время как духи делают это с помощью тел других существ. Подобные случаи неисчислимы. Их объяснение заключается в следующем. Зрение свойственно глазу, и оно не может существовать без него. Глаз желтого цвета видит все желтым, а поврежденный глаз создает двойственное изображение единственного объекта. Таким образом, неправильное видение – прямой результат ненормальных глаз. Говорят, что карандаки, живущие на восточном острове, видят все красным, так же, как и жители острова Раманака видят все вверх ногами. Можно услышать намного более странные истории подобного рода, которые обусловлены ненормальным зрением. Все эти искажения зрения могут быть исправлены соответствующим лечением. То же самое применимо и к другим чувствам, включая ум. Отношения между пространством и объектами, и между временем и событиями, соответствуют тому, как ты сам их оцениваешь. Между ними нет никаких свойственных им самим внутренних отношений.
Как ты сам их оцениваешь, это называется кармическое видение. Кармическое видение – это наша оценка реальности, и не только внешней, но и внутренней. Поэтому говорят, что каждое живое существо погружено в присущее ему кармическое видение. И его собственное кармическое видение сочетается с родственными душами, с кармическим видением сходных душ. Например, людям присуще общее кармическое видение, как человеческой расе. Но кармическое видение нагов люди не разделяют. Нагам присуще общее кармическое видение, присущее расе нагов. Но они не разделяют кармическое видение девов, богов и так далее. Каждая душа, пребывающая в кармическом видении, она живет в мире своего кармического видения, разделяя общее кармическое видение с другими душами. При этом у нее есть как бы некоторые нюансы индивидуального, персонального кармического видения. Именно кармическое видение определяет характеристики времени, пространства, восприятия энергии, гун, тат во Вселенной. Есть более чистые типы кармического видения и более грязные. Например, кармическое видение претов более грязное, чем кармическое видение людей. Более грязное означает, сознание воспринимает элементы Вселенной и свое собственное сознание более омраченным способом. Кармическое видение животных более загрязнено по сравнению с человеческим. Кармическое видение людей более загрязнено по сравнению с божествами, девами. Кармическое видение девов уступает кармическому видению великих богов. Поэтому Индра находится в подчиненном положении у Вишну или Брахмы. Всегда приходит за советом. Кармическое видение существ ада считается наиболее омраченным, наиболее загрязненным. В соответствии с кармическим видением формируются миры. Живое существо наделяется тем или иным уровнем мудрости и силы. Все это называется Айшвари-шакти, сила проявления. В соответствии с кармическим видением формируется иерархия божественных сил во Вселенной. Даже в нашей человеческой расе мы можем видеть примеры совершенно разных типов кармического видения. например, кармическое видение религиозного человека, кармическое видение какого-нибудь фашистствующего национал-социалиста. Совершенно разное кармическое видение. Кармическое видение человека в сатве, тамасе и раджасе разное, даже если он принадлежит одной религии. Кармическое видение бизнесмена и ученого тоже очень разное. Они видят мир по-разному. Например, ученый, глядя на Луну, думает, какова ее структура, как она родилась, каковы причины были. Может быть, это был сгусток там, горящей материи, который откололся от Солнца, или это обломки метеоритов сформировались в процессе гравитации в такую систему, как планета, как Луна. Бизнесмен, глядя на Луну, что он думает? Так, можно ли запустить туда ракету? Там есть ли природные ископаемые? Можно ли там начать бизнес? Будет ли это прибыль? Окупится это все? Космические разработки? Мыслить совершенно по-разному. Кармическое видение воина еще смотрит третий, он думает сразу. Так, можно ли там разместить космические базы? Можно ли создать какую-либо программу ракетных вооружений? Или если хулиган, если идет трусливый человек в подворотне вечером, он думает, там хулиганы могут побить. А если идет какой-нибудь боец, воин, он видит хулиганы, он так сразу думает. Так. Двоечка в голову, подсечка, перевод в портер и на добивание. То есть у него совсем другое видение, да? Это тоже в рамках человеческого мира разные типы мышления. И вот здесь этот святой говорит, что секрет в кармическом видении, секрет создания Вселенной, ты управляешь реальностью, когда ты способен менять свое сознание. Меняя свой ум, ты меняешь мир. Измени свой ум, и мир вокруг тебя тоже изменится. В этом секрет. Но все дело в том, что изменить ум очень непросто. Ведь ум обладает проецирующей силой. Даже когда мы его хотим изменить, мы обнаруживаем, что он проецирует свои намерения с такого тонкого плана, который часто мы даже не досягаем. И что старые санкальпы, засевшие в памяти, не так-то просто изменить. Именно поэтому живые существа не так легко меняют себя и не так легко меняют мир. Ну, человеческие живые существа, не боги. Боги, они владеют тоже этим секретом. Поэтому есть такая поговорка. Боги видят реку как нектар, асуры видят ее как оружие, люди как воду, рыба как среду обитания, преты как гной и испражнения, а существа ада как огненную лаву, которая может их пожрать. Река одна и та же, но каждое живое существо видит их в ее соответствии со своим кармическим видением. И воспитание сознания на духовном пути – это изменение кармического видения. Например, в Анутара-тантре мы приучаем видеть весь мир как Брахма, как Абсолют, как Божественную реальность. А в тантре мы пытаемся смотреть на мир в чистом видении, как на мандалу, а других – как на божеств. Дома как на дворцы, и на себя тоже как на божество. То есть мы заменяем наши привычные человеческие неочищенные впечатления на представление о себе как о божестве. То есть мы себя визуализируем Дататрией и зарождаем такую мысль «Я Дататрия». Или когда вы получаете гуру-мантру. Гуру-мантра как раз она дает возможность зародить другое кармическое видение. Все дело в этом. Когда вы медитируете в Нираламха-медитации, медитируя на Махавакья-Ахам-Брахмасме, если у вас зарождается божественное величие, то вопрос, сумеет ли это божественное величие вытеснить предыдущие самскары. То есть Ахам Брахмасми вытеснит ли человеческие отождествления.
То, что обозначено людьми как внешнее, это просто источники опора Вселенной. Подобно экрану с его отношением к картине, показываемой на нем. Не могло быть ничего внешнего для той внешности, кроме своего собственного тела? Как она может быть сделана внешним от внешности? Например, когда ты говоришь «за пределами холма», то холм отстраняется от окружающего его пространства. Он не включается в него. Но тело наблюдаемо в пространстве так же, как и горшок. Поэтому тело должно быть внешним для наблюдателя. То, что наблюдаемо, находится в пределах диапазона освещения. И если же оно вне этих пределов, то его невозможно увидеть. Поэтому освещаемые объекты должны быть в пределах поля зрения источника света.
На чем вообще основывается эта философия? Это философия, называемая в йоге Васиштхи Пратибимбавада, заключается, основывается на том, что Вселенную можно уподобить проекциям разума. И наш ум реально предмета во Вселенной не существует. Но наш ум воспринимает нечто, вычленяя из глобальной реальности определенное сочетание имени, цвета и формы. С чем это можно сравнить? Вот если, допустим, есть компьютерная игра какая-либо, в ней есть пещера, есть вход в пещеру, выход, есть какой-либо человек. Существует реальность пещера? Существует или нет? Кто-то может сказать, ну, она существует в виде байтов и битов. Конечно, в реальности она не существует, но как графика в виде байтов и битов она существует. Но если глубже копнуть, сама пещера, она где существует? На жестком диске или где именно? Все дело в том, что пещера с ее ходами, она загружается в тот момент, она не существует даже на жестком диске, она загружается в тот момент, когда мы видим ее на экране. Таким же образом и мир, вот реально от нашего отдельного, от восприятия, тоже не существует. Он как бы загружается именно в тот момент, когда мы на него смотрим. И вот сам наша субъектность, наш субъект вызывает к жизни те или иные явления. Когда мы не воспринимаем, когда мы не существуем как субъект, то и окружающие предметы тоже не существуют. Я часто приводил этот пример. Когда мы смотрим на что-либо, наш субъект вызывает в жизни внешние материальные объекты. Когда мы перестаем смотреть, перестаем воспринимать, внешние материальные объекты тоже не существуют. Наличие тех или иных объектов во Вселенной определяется разрешающей способностью нашего разума. Вот когда мы смотрим далеко и не очень видим четко, целостно, хорошо, это значит разрешающая способность нашего разума уже уменьшается с расстоянием. Мы не можем различать детали. Кто-то может сказать, что наше зрение несовершенно, но это не совсем так. Это именно зрение — это следствие. Различающая способность нашего разума не способна далеко ухватывать и выстраивать картину мира. Состояние ясности недостаточно. И там, где состояние ясности недостаточно, наш мир больше не выстраивается. Например, закончится лекция, практика, все уйдут из этого места. Будет оно существовать или нет?
Нет, конечно.
Конечно.
Оно будет существовать до тех пор, пока будет сознание, держащее в уме эту реальность. Пока будет тот, кто будет ее воспринимать. Если не останется ни одного сознания, то этого места тоже не будет. Но как только чье-либо сознание придет сюда, оно снова возникнет.
Тело и тому подобное являются освещаемыми, потому что они сами объективизированы, то есть являются предметами рассмотрения. Освещаемое и источник света не могут быть одним и тем же. Опять же, Источник света не может быть объективизирован, ибо разве есть наблюдатель, отличный от него самого? И как может освещение, посредством которого он видит, существовать отдельно от него самого? Невозможно поддерживать точку зрения, что источник света предоставляет свет и служит как объект, существующий отдельно от наблюдателя. Поэтому источник света не может допускать в себе никакой внешней примеси, и он есть освещение в совершенстве, только один, будучи сущностью всех и вся.
Человека сравнивают с полой куклой, внутри которой есть свеча. Эта свеча горит, у куклы есть глазницы и другие части тела. И вот через эти части тела изнутри свет, выходя, освещает темную комнату. И кукла видит эту темную комнату и все предметы в ней. Но сама она не догадывается, что свет, освещающий эту темную комнату, содержится внутри нее сама. Она думает, что предметы светятся. Таким же образом, свет атмана внутри нас освещает внешнюю реальность, поэтому внешняя реальность видится, воспринимается нами. Как именно свет атмана освещает реальность, зависит от тонкой структуры ума, называемой антахкарана, внутреннего инструмента. Внутренний инструмент богов так настроен, что их внутренний свет проецирует божественную реальность, например, райские измерения, чистые страны. Внутренний инструмент асуров это искажает это освещение, создает асурические миры. Наш внутренний свет, соприкасаясь с антахкараной, внутренним инструментом, а это прежде всего память и читта, то есть накопленная карма, создает восприятие мира людей. Практика созерцания, воспитание качеств садху, медитация – это создание в себе, очищение своего внутреннего инструмента и воспитание в себе другого, более тонкого кармического видения, а затем и выход за пределы кармического видения. Когда пропорция сатвы в нашем сознании сравняется с пропорцией сатвы в сознании Индры, мы можем обрести такую же мудрость, как у Индры. Когда наш внутренний инструмент сравняется с инструментом святых или Дживанмукти, Нитья-Сиддхов, мы обретаем освобождение. Освобождение и связанность заключаются во внутреннем инструменте. Есть те души, которые этот внутренний инструмент совершенствуют, развивают силой воли. Раджа-йога построена на этом. Нужно изменить во внутреннем инструменте кое-какие настройки, безгранично усилить волю, концентрацию и ичха-шакти. Самоотдача, преданность божественной милости, проведение божественной воли – это подчинение внутреннего инструмента божественным силам и энергии. Созерцательная практика, пребывание в естественной осознанности, когда восприятие смещается с внутреннего инструмента, с эго, памяти и ума на Всевышний источник. Йога иллюзорного тела, когда внутренний инструмент эго перестраивается под иллюзорное тело божества.